будет отваливаться, будем приваливать. Доброе утро, дорогие товарищи. Здрасте, изолента живьем. В интернет вышла 16 сентября. Скоро выйдем в эфир на радио «Спутник». Дмитрий Юрьевич Пучков, Петр Алексеевич Лидов и Трофим Викторович Татаренков. Доброе утро.
Доброе.
Доброе утро. Так, Петр, нас слышишь? Да, не очень он нас слышит. Не очень он нас слышит. Так, ну ладно, что ж.
Я включаюсь через телефон.
Ага.
А ты сделал эту самую для вопросов, нет?
Да, я все сделал, тема для вопросов присутствует. Вот, у меня сегодня почему-то сосед, естественно, включил перфоратор, что неестественно, в общем, для нашего маленького домика в центре Петербурга, да, первый раз в жизни. Но, наконец, я узнал, что такое перфоратор прямо у тебя над головой. Не знаю, что ему там понадобилось. Надеюсь, что ко мне он не просверлится сюда. Так, все ли хорошо ли у нас, все со связью? Я почему-то переживаю, что Петр у нас то есть, то нет.
Ну, у меня связь такая, я с чужого компьютера, ноутбука, и через телефон. Поэтому там
ага, ну я понял.
Сейчас вроде бы нормально, но может...
Да, вроде все хорошо.
От переживаний, поверь, ничего не изменится.
Это вообще правда. Нет, это знаете как, Дмитрий Ильич, это междометие такое. У меня мама всегда говорит, ой, я переживаю. Я говорю, зачем переживать? Она говорит, ну я на самом деле не переживаю, но просто как-то же надо сформулировать. Вот так мы и формулируем, собственно говоря. Так, сейчас я включу наш... Выражаю озабоченность. Так, мы сейчас выйдем на радио, а пока мы не на радио, может показать то, что Петр вчера хотел Дмитрию Юрьевичу показать. У нас есть фотография, продается дача Сталина, Дмитрий Юрьевич, в Подмосковье.
Не, я хотел с этого эфира начать, на самом деле.
А, эфир, ну да, извини, да хорошо, давай тогда начнем с этого эфир. Замечательный, красивый дом. Где-то в Подмосковье. Я не очень в географии Подмосковья соображаю, честно говоря.
Я хотел с Дмитрием Юрьевичем пошутить на эту тему, а ты, видишь, шутку украл.
Я не то чтобы шутку украл, я просто вообще засрал момент, как это называется.
Давай пошутим, Петр.
Такое бывает, извините. В Donation Alerts нам отправляет 3000 рублей Андрей на благотворительность, пишет на добрые дела. Спасибо большое, каждый может это сделать. Ну и на Изоленту Плюс можно подписаться и нужно. И всячески там задавать вопросы Дмитрию Юрьевичу и Петру Алексеевичу. Мне не надо. На Рутубе также на нас можно подписываться. Рутуб растет как на дрожжах, слава богу. 72 тысячи уже подписчиков и продолжает расти. Спасибо всем, кто подписывается. Всячески вам благодарны. Смотрите нас в этом на этой замечательной платформе.
Петр, так, ну давай шутку-то про дачу Сталина.
А сейчас мы на радио выходим.
Сейчас в эфир выйдем.
А!
И будет шутка. Я же это самое. Я берег вчера, нашел эту новость. Вот, думаю, Дмитрий, я анонсировал, что завтра обязательно начнем с этого эфира. Спросим Дмитрия Юрьевича.
Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 11 часов 4 минуты. Изолента живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Дмитрий Пучков, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Чуть не сказал Александр Цыпкин, но он сегодня у нас человек-невидимка, где-то опять на спецзадании присутствует. Доброе утро. В Майами. Спецзадание в Майами. Разведподразделение. Доброе утро.
Доброе утро. Ну что, начнем с обещанной шутки. Дача Сталина в Мытищинском районе Подмосковья выставлена на торги. Начальная цена лота 403,5 миллиона рублей. Аукцион запланирован на 3 ноября, сообщает сайт Дом РФ. Дмитрий Юрьевич, учитывая вашу любовь к вождю народов, планируете принять участие в аукционе?
Дороговато, черт подери. Нет, не планирую.
Но там есть фотография, вообще, ну, такой типичный, знаешь, такой, типа, санаторного типа здания, mm-hmm. несколько этажей, там, судя по картинке, там еще столько же, если не больше, надо в ремонт вложить, так что это, в общем, mm-hmm. тоже серьезная инвестиция.
Сейчас на экране у нас как раз картинка, можно посмотреть на это прекрасное сооружение.
Я не знал, кстати, что в Мытищинском районе есть дача Сталина, я знал, что дача Сталина есть в Кунцево, это так называемая ближняя дача Кунцево, район, где я родился и вырос. Вернее, родился в другом, вырос в Кунцево. А Кунцево было отдельным городом. Кунцево был город до по-моему, 50-х или даже 60-х годов, и там была дача Сталина, сейчас это район Рублевское шоссе, где-то вот, ну, Аминьевское и так далее. Так что интересно. Там, по-моему, он и умер.
Ну, на мой взгляд, это объекты культурного наследия, в общем-то, и заботиться о них должно государство. С точки зрения, чья это дача? Дача – это государственная, по всей видимости. Это не какая-то там личная постройка для товарища Сталина, в которую он оттягивался и в подвалах кого-то расстреливал, как это представляется недалеким гражданам. Нет, это государственная, так сказать... Как оно? Здание, мероприятие, не знаю, живал ли он там, ну, может, жил, а может, нет. В общем, как-то странно. По-моему, объект культурного наследия, о котором должно заботиться государство. А то, что там...
Еще, кстати, да,
Сталина, это только для повышения цены, только.
Ну да, там на самом деле он там особо не живал, насколько я понимаю. Еще, кстати, у меня тут есть просьба воспользоваться служебным положением. Есть в Москве еще такое замечательное шоссе, называется «Шоссе энтузиастов». Сегодня, как подсказал календарь, отмечается День энтузиастов. Вот, и я хочу отметить двух энтузиастов, вернее, энтузиасток, которые внесли значительный вклад в мою жизнь за последние несколько дней. Это Дарья Новоселова и Наталья Солнцева. Замечательные девушки, действительно энтузиасты. Большие молодцы. Не буду говорить почему, но спасибо вам, девушки. Вот, все, сделано, можно переходить к вопросам.
Будем тогда плавно переходить к вопросам. Так, и давайте тогда чего? С них и начнем. Ну да, вот что.
Ну, можно начать. У нас есть, да, традиционно скажу, что у нас в канале «Изолента Плюс» задают вопросы слушатели, в «Донейшн Алерт» тоже они их задают. Посмотрим, может быть, принимаем звонки, может быть, нет. Но мы, наверное, будем тогда чередовать какие-то вопросы. Так, у нас Дмитрий Юрьевич один сегодня.
Да, вопросы есть.
В такой ситуации, чтобы слушатели могли спросить его. Ну и у нас, конечно, тоже тема для обсуждения найдется. Давай, Тро, первый, потому что у меня в полевых условиях немного.
Хорошо, я буду тогда зачитывать вопросы. Рустам у нас задает вопрос. Интересно, Трофим Викторович денацифицировал гражданина Ильина, и сможет он обстоятельно переубедить Дмитрия Юрьевича, что тот не прав в оценке философа? Вы знаете, никто никого переубеждать, мне кажется, не должен. Да? Тут у каждого своя голова на плечах, все люди взрослые, и у каждого мнение свое складывается. Главное в данной ситуации прочитать, то есть не с чужих слов говорить. Вот я всегда об этом говорю. Если хочешь о чем-то судить, прочитай, сделай выводы, найди сам проблемные зоны и сам для себя их интерпретируй так, как ты считаешь нужным. А потом можно дискутировать, переубеждать там, или не переубеждать. Да? Главное, не с чужих слов. То есть Пастернака, как говорил этот, как его, забываю фамилию, не читал, но осуждаю. Такого вот на самом деле быть, на мой взгляд, не должно. Едем дальше. Доброе утро, Григорий.
Давай,
пишет.
Давайте я вам объясню.
А, да.
Пастернака я не читал, но решительно осуждаю. Это не смешная фраза абсолютно, поскольку да, граждане, как обычно, вообще не понимают, о чем идет речь. Произведения Пастернака на территории Советского Союза, вот те, о которых речь, не публиковались. «Доктор Живаго» у нас не печатали. Его печатали на Западе, печатали специально под руководством ЦРУ, как обычно. И если вы на территории Советского Союза читали произведения Пастернака, то здесь отслеживается небольшая цепочка. Напечатанную за границей на средства и руками ЦРУ книгу привезли на территорию Советского Союза контрабандой через советскую границу. И здесь распространяют как сугубо антисоветское произведение подрывного характера. Где вы его взяли? У кого вы его взяли? Кто, кроме вас, еще ее читал? Кому вы давали? Кто в курсе, что она у вас была? И другие вопросы следствия – это уголовное дело. Поэтому граждане говорили, я не читал. Это не признак дурости, что гражданин не знает, о чем говорит. Нет, гражданин говорит, я эту антисоветскую мерзость не читал. Вот что хочет сказать гражданин. Далее, если вы хотите ознакомиться со взглядами философа Ильина, конечно, ознакомьтесь, да. Там вы прочитаете, что гражданин Ильин двумя руками поддерживал нападение Гитлера на Советскую Россию. Гражданин Ильин двумя руками поддерживал убийство коммунистов, ваших предков, что характерно. Из этого вы действительно сможете сделать свое собственное, так сказать, сформировать собственное мнение и осознать, поддерживал гражданин Ильин нацистов или нет. Вот как-то так.
Так, едем дальше. Да, Григорий, доброе утро. Как вы считаете, все, что в данный момент считается пропагандой запрещенных веществ, ЛГБТ, АУЕ, запрещенная в России организация, прочие ереси, надо судить сначала СВО, так как новый виток в жизни РФ? Ведь мы не наказываем людей, кто в 90-е по 20-е пели про все запрещенное и совершали много плохого, и мы многих не наказать из-за милосердия системы к ним. Иначе многих олигархов, музыкантов, простых граждан нужно будет осудить и посадить в тюрьму. Ну, понятен вопрос, да? То есть тут...
Да, Дмитрий Ильич, слушаю. Во-первых, закон обратной силы не имеет. Если его приняли сегодня, то наказывать по свежепринятому закону тех, кто чего-то говорил вчера, нельзя. Так не делают вообще. А если делают, то это категорически неправильно. Вот сегодня приняли, и с сегодняшнего дня начинаем за этим следить. Это раз. Во-вторых, ну, хотелось бы какие-то четкие критерии, вот очень четкие критерии, что можно, а что нельзя, что считается за пропаганду, а что не считается. Давайте вот включаем телевизор и смотрим известную программу, ну, например, Comedy Club. Там масса самых разнообразных шуток, как про лиц с нетрадиционной ориентацией, так и про различные вещества. Я бы, кстати, обратил внимание публики на другие вещи. Вот как только пошутят про какое-нибудь известное вещество, в зале сразу дикий гогот. Абсолютно все в курсе, что это такое, почему и зачем. Вот в первую очередь на это может обратить внимание, на поступление в страну этих самых веществ в товарных количествах, на изготовление на территории страны веществ в товарных количествах, которые все практически знают, ну и очень многие употребляют. Тут вот эти вот, пока рассказывали сказки про капитализм, забыли рассказать, что, например, Соединенные Штаты, это светоч демократии на планете Земля, это главный потребитель наркотиков на планете Земля. Вся Южная Америка, не разгибаясь, выращивает коку, коноплю, мак, и гонит в Соединенные Штаты. Ну, чисто с практической точки зрения, понимают ли граждане, что все эти вещества пропускают на американской границе? То есть там никто ничего не ловит, их пропускают. Есть такая, на сайте Опер.ру есть раздел видео, в разделе видео есть раздел книги. Там есть такая аудиокнига, мной начитанная, называется «Кокаиновые короли». Я рекомендую прочитать. То есть, когда власти Соединенных Штатов изловили, например, самолет, в котором было 6 тонн кокаина, все пришли в легкое недоумение. Это считается, что власти обычно вылавливают 5% от того, что поступает в страну. Так вот, если задержали 6 тонн, как-то было затруднительно представить, сколько же завозят в США. Дальше все оказалось еще страшнее. Из колумбийских наркокартелей стукачи подсказали американским правоохранительным органам, что вы выясните, сколько Колумбия покупает эфира, который необходим для производства кокаина. И тогда поймете, сколько они там производят. Когда начали узнавать, сколько Колумбия покупает эфира, все пришли в шок, потому что Колумбия покупала весь эфир, производимый на планете Земля. И количество произведенных веществ, оно просто в ступор вводит. А в США все это потребляют, потому что это самая богатая страна и вообще. То есть, это в первую очередь проблемы правоохранительных органов, культуры, образования. И пошло-поехало. Одно тянет за собой другое. А когда говорят, что мы сейчас вот это запретим, ну, запретим. А можно подумать, что оно сейчас разрешено, да? Все запрещено. И тем не менее, вот полный зал народу сидит и радостно ржет. Почему? Да потому что все везде есть. А то, что вы говорите, это чушь какая-то для тупых детей. Запретами ничего не решается. Это проблемы сугубо комплексные. А в рамках нашего общества, вот этой общественной формации, я как-то очень сильно сомневаюсь, что это можно решить. Опять-таки, поинтересуйтесь, сколько везут в Европу, сколько везут в США, сколько везут в Россию, и перед вами отверзнутся бездны. Ну, а если касаться конкретно запретов, объясните, что можно, что нельзя. Вот я прихожу в кабак, например, а там все бармены в кожаных трусах с обнаженным торсом, там с какими-то наручами кожаными и прочее. Это пропаганда ЛГБТ или нет? А произведения талантливой певицы Мадонны, которые у нас продаются на каждом углу в интернете и везде, это пропаганда или нет? А вот в Ютубе ролики с концертов Мадонны, это пропаганда или нет? А почему, если это запрещено, а почему я их могу смотреть? Ну и вопросов столько, что вот эта вот очередная инициатива, которую, как мне кажется, знаете, у нас эти наши законотворческие органы туда за каким-то бесом избирают спортсменов, певцов и других юридически подкованных людей, которые вообще не понимают ни как оно работает, ни как это делать надо. Надо как-то профессионализм в данной сфере повышать, чтобы законы у нас разрабатывали и принимали люди, которые понимают, что такое законы, как они работают, почему работают вот так и вообще. Тогда, возможно, будет какой-то толк. А пока не вижу ничего. Эти запреты ничего не решат.
Прекрасно.
А как ты относишься, как ты относишься вот к такой ситуации? Мы ее тоже пару раз приводили в пример. Ну, мы слышали, новости были, что Роскомнадзор оштрафовал некие телеканалы за то, что там отсутствует метка 18+, на фильмах, где там нечто содержится подобное. Вот. При этом ну, совершенно любой ребенок может в поисковике Яндекса набрать там все, что ему заблагорассудится, и безо всяких фильтров порнографию получить прямо на свой мобильный телефон в любой точке нашей великой родины. Вот мне кажется, что в этом есть какое-то, ну, мягко говоря, лицемерие, потому что, ну, какая там значок 18+, кого отпугнет, когда с малолетнего возраста все это есть, все это везде существует, и не борьба ли это с тем, чем бороться-то на самом деле не надо?
Ну, тут эта проблема отцов и детей встала вообще в исполинский рост, потому что эти самые отцы, они вообще не понимают, как это работает, вообще не понимают. Ноль. Особенно люди, которые вот наверху принимают там какие-то решения. То есть кто-то, знаешь, вот этот вот, а у вас там значок не стоит. По-моему, это используется только для своей внутренней конкурентной борьбы.
Ну когда да, они там отчитались, вот мы...
Да, да, да. Один хочет нагадить другому, а полицию используют как инструмент для того, чтобы нагадить. При этом, а что это меняет-то ваш этот 18+, я вообще понять не могу. Для многих, наверное, открытие. Но у нас эти самые рейтинги, там, детям до 16 и прочее, они со времен Советского Союза сохранились и никуда не делись. То, что вы напечатаете там какую-то буковку, а что это меняет? И да, я тебе даже больше скажу, Петр, что мало того, что можно... забраться в поисковик и найти что угодно, так какой-нибудь талантливый, не все дети умные, да, а какой-нибудь талантливый себе скачает, а потом через телефоны ролики там распространяет там по Wi-Fi, Bluetooth, ну, да. Как угодно, да, вы это, тут взрослым-то знаешь, вы не пробовали посмотреть в телефоны своим детям? С кем они переписываются, о чем пишут, что их интересует. Не пробовали? Нет, я вас уверяю, если сунетесь, там перед вами отверзнется ад. Это при том, что вы себя просто не помните или не хотите помнить, и из своей памяти специально вычеркиваете то, что вам теперь, взрослым, не нравится. Ну вот, у детей вот так. А все эти запреты, какое-то вообще совершенно дурное лицемерие, дурное, абсолютно не работающее. Они работают, повторюсь, потому что эти взрослые, они не понимают, что такое интернет, как он устроен, что там можно, что нельзя. Если начать показывать, вот я когда со своими сверстниками общаюсь, мне, например, затруднительно объяснить, чем я вообще занят, что это такое. И самое главное, откуда там деньги. А когда начинаешь показывать на пальцах, ну, у всех челюсти отпадают. Ничего себе, я и не знал. Я, ну, поздравляю, ты не знала, оно вот есть. И такими способами нет, не решается. Можно понять, когда в кинотеатрах там висит этот, ну, детям до 16, до 18, там, называйте как хотите. Ну, можно понять, да, в кинотеатр там на вечерний сеанс детей не пустят. Ну, хорошо. А они дома все скачали и посмотрели. Это знаешь, как это? Как помнишь, выходил такой идиотский фильм, комедия, что характерно, называется «Убийство Сталина». Правильно, наверное, да, «Убийство Сталина». Комедия, повторюсь, комедия идиотская совершенно, но предки наши там показаны полными идиотами все, начиная от маршала Жукова и кончая Сталиным. И ему не выдали прокатное удостоверение. То есть, ну, у нас сразу все начинают визжать. Запрещен к показу. Никто ничего не запрещал. Просто не дают прокатное удостоверение. И в результате его показывать нельзя. Ну, результат этого. Естественно, тут же орды зрителей бросились на торренты, скачали оттуда этот идиотский фильм и посмотрели. И, соответственно, вы просто-напросто организовали ему по всей стране чудовищный пиар. И кто, даже те, кто не хотел его смотреть, все посмотрели. Вот что в этом случае можно сделать? Тут вернемся к тому, что говорил Трофим, и зайдем с другой стороны. А давайте мы позовем в телевизор экспертов. Экспертов от кинематографа, экспертов от политики и экспертов от всего остального художественного. И пусть они на пальцах расскажут, талантливое это кино или бездарное, хорошо сделано, плохо, какие мысли в нем проведены, для чего именно такие мысли внедряются зрителю, каким образом внедряются, что хотят получить в результате. Ну и вот это вот показывайте на всю страну с рассказами. Вот мы не дали этому фильму прокатное удостоверение. И вот почему. Собственно говоря, вот мы с Клим Санычем именно этим и занимаемся. Мы смотрим кино, сериалы и рассказываем, что мы там видим и почему оно вот такое. Пользуется очень большим успехом. Почему у государства на это не хватает мозгов, для меня загадка. Чьи у нас федеральные каналы, что за люди ими управляют, какие смыслы они доносят до публики, вот для меня понять. Кроме программ новостей, там все хорошо, для меня понять затруднительно. Вот.
С новостями действительно все в порядке, потрясающие, кстати, репортажи, там ребята снимают с передовой, это прямо очень серьезная работа. Да, ну давайте дальше, что, Трофим?
Да, едем дальше.
Я единственное скажу, давайте не будем читать технически, когда появится поиск на сайте и такого рода, все-таки у нас эфир, давайте читать те вопросы, которые интересны всем.
Да,
темы, а не, так сказать, где найти там, фильмы в переводе Гоблина.
Владимир задает вопрос. Доброго утра всем. Дмитрий Юрьевич, в нынешнее время нужно ли бороться с внутренним врагом, с бездарями на руководящих местах, заменяя их на проявивших себя талантливых, не обязательно молодых, но обязательно профи и таланта. Заменять их не обязательно молодыми, но обязательно профи и талантами.
Ну, безусловно, надо. Только вы поймите, что профи и талантов их очень-очень мало. Как и всего хорошего на свете, очень мало. И талантов мало, и способных мало, и желающих работать мало. Их надо искать. Я бы, кстати, применительно к властям и тому, что тревожит почтенную публику, я бы в первую очередь занимался обратной связью. У нас во все времена, не знаю, там, начиная с Иванов Грозных, и заканчивая сегодняшним днем. У нас в вертикали власти у нас все хорошо. С подчинением, исполнением и прочее. Все плохо у нас там, где власть сталкивается уже напрямую с народом. Вот там все плохо. Во все времена. Абсолютно. Не доходит то, чего хочет власть, до людей, и требования и чаяния людей очень слабо доходят до власти. Так вот так было до тех пор, пока не появился интернет. Одно дело там организовывать какие-то опросы, ходить с листочками опросников по квартирам, ставить галочки, захотят с тобой говорить, не захотят. Совершенно другое дело, когда у человека под рукой есть телефон, он два раза ткнул в кнопку, все, вопрос решен. И вот эта вот вещь, появилась яма на дороге, ликвидируйте. Организуйте, так сказать, портал, на который граждане могут обращаться со своими чаяниями и требованиями. И вот пошло. Оно гораздо бодрее заработает. И во многих местах, что характерно, организуется и очень хорошо работает. Так сказать, чаяния граждан доходят до власти, а власть принимает конкретные меры. Я много по России езжу и много где вижу. Разница с тем, что было, и с тем, что стало, настолько чудовищная, что у меня натурально нет. Я из Советского Союза, я, например, помню советские дороги в городе Ленинграде. И вижу нынешние дороги в городе Санкт-Петербурге. Город вроде один и тот же, а разница такая, что застрелиться и не жить. Работать же работает, да. Как их отбирать? Тут второй, так сказать, вопрос еще применительно к государству. Вот знаете, была такая республика Венецианская. И вся Италия мечтала заполучить себе в управляющие венецианца, потому что они настолько суровые администраторы и руководители были, что вот везде срабатывало безупречно. Вот у нас есть такой Ранхикс, где готовят специалистов по управлению в том числе. Ну, надо больше, надо сильнее, надо во все стороны, надо людей готовых уже присылать, не политически избранных, так скажем, а именно специалистов по управлению. Их надо массово готовить, массово, в огромных количествах, чтобы они везде были, чтобы они везде все налаживали. В этом ничего хитрого нет. Вы обратите внимание на наш национальный принцип, что в единичном экземпляре мы можем сделать что угодно, гениальнейшее изобретение, супераппарат там туда-сюда. Но как только понадобится поставить это на поток, то есть на конвейер, где это надо собирать сотнями, тысячами и десятками тысяч экземпляров, все сразу скатится в задницу с неизбежностью. Почему? А потому что дисциплина отсутствует. Потому что единичный изобретатель может там что-то изобретать, а вот как только мы соберемся в кучу, все, никакой дисциплины, никакой исполнительности, никакой ответственности, это и к политике применимо точно так же. То есть, вот с одной стороны, надо готовить специалистов, с другой стороны, надо налаживать связь с населением, с третьей стороны, четко отслеживать, что эта связь работает, карать тех, кто работает плохо, и тащить тех, кто работает хорошо. Да, и это все, между прочим, страшно болезненно для общества, когда тебя постоянно мордой об стол бьют, потому что это ты баран в первую очередь. Ты баран, ты не можешь, ты не умеешь. Тебя самого надо заставлять работать. Ну, а от этого и все остальное.
Секунды, нас, Андрей Ильич.
Да, завершил.
Да, ну, да, мы сейчас... Вот, да, у нас 20 секунд уже не успеем, мы прервемся сейчас на новости, на радио, а вот в социальных сетях и в интернетах, о которых Дмитрий Юрьевич упоминал, мы продолжим задавать ему вопросы, так что если вы хотите послушать то, что скрыто от радиоэфира, то подключайтесь на YouTube, ВКонтакт или в Telegram. А сейчас
да. Новости на радио. Да, заходите к нам и подписывайтесь, главное.
Ничего не пропускайте.
Так, следующие, ушли мы на новости. Следующие.
Вот по поводу карать и так далее, я просто добавил бы, ведь сейчас, ну, если говорить о строительстве дорог, о, не знаю, работе различных военных предприятий, ведь деньги же тоже играют большую роль, ведь эти все мероприятия очень хорошо финансируются, людям платят, то есть нельзя сказать, что люди работают за какие-то копейки. Здесь, конечно, помимо карать, все эти героические подвиги по скоростному строительству дорог в Москве и в Санкт-Петербурге и других трасс, и это все деньги, то есть люди туда идут работать, потому что им хорошо платят. Это тоже важно.
Ну, я про карать, ты же понимаешь, у нас немедленно это расстрельная команда на колени, ноган, пуля в затылок. Это покарали. Это с точки зрения, так сказать, общественных стереотипов, это единственный способ кары. Нет, это не так. У нас капитализм. Капитализм работает специфическим образом. В нем, например, есть конкуренция. А значит, кто-то там может сделать дешевле, кто-то быстрее, кто-то еще чего-то там. Не можешь лично ты. Ну вот лично у тебя не получается. Отойди в сторону и не мешай. Попробуют другие и посмотрим, что из этого получится. Ну, правильно, так ведь? Да, не получается у тебя за те же деньги, а может быть даже дешевле. Попробует кто-то другой. У него будет получаться, потому что ты уже достиг каких-то высот, и тебе не очень интересно. А этот снизу рвется, а ему очень интересно. Очень. Он башкой готов все бетонные стены прошибить, сделать как следует. Посмотрите, как я хорош. Дайте мне еще, я еще лучше сделаю. Как там в кино было? На копейку украду, на рубль пользы принесу. Вот так вот и надо.
Вот правильно.
Хорошо, да. И, кстати, вот про дороги упомянул. Я в телевизоре только смотрю, но там натурально какой-то циклопический размах, циклопический, да. Какого-то планетарного масштаба стройки. Абсолютно правильно. Людей надо сосредоточить на решении задач галактического масштаба. Например, проложить дорогу от Питера до Владивостока. Я помню, когда-то я давно водителем работал, как там в сторону Красноярска перегоны были по 700 километров без единой заправки. По каким-то там немыслимым полугрунтовкам. Ну вот теперь такого нет. Теперь все да. Становится хорошо.
Да, да.
Ну что, успеем так, вопрос задать быстро? Давай я задам.
Давай.
Отец Варсонофьев, пять ударов по нашей ремонтной корабельной базе в Крыму и не таких давних заявлениях Шойгу о том, что будут удары в ответ по центрам принятия решений. Хотелось бы знать, Товарищ Шойгу балабол, ну или где тогда эти удары? 2 минуты до эфира.
Вы так ловко спросили, елы-палы. Я вот прям все время сижу в генеральном штабе и слушаю, что сказал товарищ Шойгу, что сказал Герасимов, и могу вам авторитетно сказать, что вот этот правильно говорит, а вот этот неправильно. Я точно так же, как и вы, не понимаю ряда принимаемых решений. Просто не понимаю. Не понимаю... Почему? Потому что лично мне разведсводки на стол никто каждый день не кладет. Я не понимаю, вот с моей точки зрения, я, естественно, считаю, что если ликвидировать все руководство нынешней нацистской Украины, то это только на пользу. А возможно, как раз наоборот, не на пользу, а возможно, это вызовет какие-то такие ответные шаги, которые нам очень сильно не понравятся. И как быть-то, понимаете, вот, ну, оценивать можно только то, что я хорошо знаю и хорошо понимаю. Да, я точно так же, как и вы, за то, что как только обозначены некие красные линии, и они пересечены, тут же должны быть нанесены мощнейшие удары возмездия. Вот, вот такое мое мнение, которые подразумевают ликвидацию руководства в первую очередь. Как это у нас говорят, бей по башке, остальное само развалится. Ну, наверное, этого сделать нельзя. Причины очень разные. Первое, не можем. Вот не можем мы их ликвидировать. Физически не можем ликвидировать. Что можем, то ликвидируем, а это нет. Вы, наверное, как и все, понимаете, что руководство боевыми действиями с той стороны осуществляет не Зеленский и не Залужный. Это действуют штабы НАТО. Это натовские генералы всем этим руководят. Они поставляют разведывательную информацию, они определяют направление ударов, они все делают. Ну, а как вы предлагаете нанести удары по территории Польши, Румынии, Великобритании? Ну, я как-то сомневаюсь, что это правильно. На мой взгляд, сейчас вот мы идем по какой-то грани, ни влево, ни вправо, нельзя. Ну, вот, вот так. А самое главное, опять-таки, на мой взгляд, оно происходит в экономике. При всем уважении, да, которые бьются на полях, самое главное происходит в экономике. Вот там вот все разваливается так, как надо. И это главное.
Хорошо. Выходим в эфир на радио. Сейчас я это расскажу и продолжим. Трофим, тогда готовь там следующий вопрос. В эфире радио «Спутник», субботний выпуск «Изолента живьем». Дмитрий Юрьевич Пучков у нас в гостях сегодня. Задаем ему вопросы свои и вопросы от слушателей, которые вы можете написать в нашем канале «Изолента плюс» и в «Donation Alerts». Кстати, надо сказать, что, наверное, прощаемся мы, я не знаю, как у вас в Питере погода, в Москве хорошая погода, прощаемся с летом, вот уже бабье лето. Вот. Кстати, термин «бабье лето» еще, интересно, не планируется ли поменять у нас в связи с оскорбительным словом «баба»?
Оскорбительные коннотации.
Ну и опять же, гендерная привязка теперь не модна.
Мне Кира Сазонова рассказала, что «бабье лето» – это от полевых работ, когда бабы в поле, значит, могли отдыхать, и это вот, видимо, заканчивая работа, оттуда пошло. Сейчас можно ли вообще женщин бабами называть? Думаю, что нет, но «бабье лето» все-таки давайте оставим. Давай вопрос, Трофим.
Да, даю вопрос. Александр...
Мужиков мужиками называть нельзя, надо тоже заняться. Ну,
да, мужиков-то уже и не осталось толком. Да? Александр Ха задает вопрос. Доброе утро. Что вы можете сказать про проект «Последний адрес»? Это тот, где на дома вешают таблички с именами жертв сталинских репрессий, насколько он нужен, справедлив, полезен и честен. Его активно пиарит тот же Артемий Лебедев, а данные они берут с базы данных «Мемориал».
Мемориал – это вражеская организация, обслуживающая интересы Соединенных Штатов и Объединенного Запада в целом. Для чего вы это делаете? Расскажите. Для чего вы это делаете? Если вы хотите вешать такие таблички, я считаю, что к этой табличке на веревочке надо подвешивать уголовное дело, по которому был осужден данный персонаж, чтобы любой мог подойти и ознакомиться, чем занимался этот замечательный человек. Уголовное дело на веревочке. Это раз. Во-вторых, ну да, вот мемориал. Он признан иноагентом, если я правильно помню, этот самый мемориал. Мемориал на протяжении 30 лет лгал населению Российской Федерации, лгал, вводил в заблуждение, а вы зачем это поддерживаете, хотелось бы узнать. Как это при советской власти говорили, вы на чью мельницу воду льете? Вот эти вот достаточно странные люди. Вы что мне хотите сказать, что вот так вот в Советском Союзе было отвратительно? А давайте вы на фоне этих своих невинно пострадавших расскажете о тех, кому в Советском Союзе стало жить лучше. Давайте расскажите. И расскажите, почему вот эти люди не хотели, чтобы всем остальным жилось лучше. Расскажите, мне интересно. А вы понимаете, у людей мозги вообще никак не работают. Вот есть у нас такой известный экстремист Леша Навальный. Сидит в тюрьме на зоне. Проходит, так сказать, срок. Вы хорошо понимаете, что это вот оппозиционер, например, точно такой же, как советские диссиденты. Вот советские диссиденты были недовольны советской властью, а Леша Навальный, экстремист, недоволен нынешней властью. Вы ему табличку не хотите повесить? Какой он отважный, какой он борец. А давайте присмотримся, а что хотел Леша Навальный и чего он хочет? Леша Навальный хочет одного. Изменение конституционного строя, свержение президента. Больше он не хочет ничего. Вывести на улицы народные массы, которые антиконституционным путем снесут существующую власть. По чьему наущению делает это Леша? По наущению американской и немецкой разведки. Если для вас это загадки или открытия, вам лечиться надо, собственно говоря. Ну, так это вот, да, внутри каждого общественного строя существуют недовольные, несогласные. Недоволие и несогласие данных персонажей, вот тех, кому собираются вешать таблички, они перед Великой Отечественной войной хотели страну сдать Гитлеру. Осознанно, неосознанно, никакой роли не играет. Если ты дурак, за тебя подумает следствие и объяснит тебе, что ты думал неправильно. Чем занимался экстремист Навальный? Ну, смотрите на Украину. Вот сейчас. На чьей стороне выступает этот замечательный персонаж? Как у вас это в голове не проводятся параллели, для меня загадка. Есть ли недовольные? Есть. При любой власти есть. Являют ли они собой какой-то там образец человечности и всего остального, о чем хочется думать? Некоторые – да, основная масса – нет. Ну, вот с этой стороны и подходите. На чью мельницу воду-то льют? Исключительно на мельницу Запада. Все.
Так, тут есть комментарии от фанатов Петра Алексеевича. Евгений пишет. Дмитрий и Трофим, как можно вести эфир с еретиком, для которого окрошка только на кефире? Смотрят интервью Петра, смотрят.
Петр не еретик, он ересиарх.
Я на самом деле сделал даже более, скажем, заявление, более серьезное, с далеко идущими последствиями. Я сказал, что даже не на кефире хорошо, а на Айране.
Ну, он на Айране вообще, ах, вообще.
Мне это нравится больше всего, честно говоря. Кефир за неимением Айрана исключительно. Вот, угу. Она спросила меня в интервью, значит, тут же... А вы не
это Диана Кади, кто не знает, интервью я взяла у Петра очень.
Лично меня на себя гнев, значит, сторонников окрошки на квасе, я сказал, что они уже проиграли.
Ты знаешь, она мне задала тот же самый вопрос.
Окрошку на квасе
я ответил, не скажу.
По-моему, ел в 69-м году, когда на Украине жил, и там был нормальный квас. Из нынешнего кваса окрошку делать, по-моему, нельзя вообще. Я ее никогда не ел. Вот.
Так,
но на едем. В кефире я первый раз узнал в интернете, что бывает окрошка на кефире.
Очень вкусно.
Мы так, с друзьями окрошку на пиве, должен сказать вам, не пробуйте, это отвратительно.
Угу. И делают вот, еще вот, на просеку
окрошку. Была такая концепция, что мы ее как-то хотели вот одним, так сказать, махом все решить, все вопросы. В общем, не надо, это не эксперимент.
На просека, Трофим, это, наверное, когда салат оливье запиваешь просекой.
Вот. Да, это лучшая окрошка в мире. Куршавели подают. Хорошо, хорошая, да, я запомню. Так, Семен Милентьев, наш постоянный зритель. Здравствуйте, как известно, за два дня подготовиться к войне невозможно. А отсюда вопрос, можно ли считать повышение пенсионного возраста и повышение НДС мероприятиями, проведенными в рамках подготовки к специальной военной операции, Если да, то можно ли говорить, что наши верхи не знали, что все пойдет так, как оно идет сейчас?
Ну, с моей точки зрения, в верхах, условно скажем, половине нравится все, как шло, и они считают это правильным, а другой половине не нравится. Одна половина, условно говорим, и все утрируем. Одна половина здесь нажила денег на территории Российской Федерации, вывела их за рубеж, построила там себе недвижимость, купила какие-то замки, дворцы и прекрасно себя чувствует. Их с этой страной ничего не связывает абсолютно. Они только вот, вот еще последние деньги здесь дохапаем, убежим туда и жизнь, так сказать, да, и внукам еще достанется на хорошую жизнь. Но другая половина условно хочет другого, например, хочет обратно индустриализировать страну, чтобы она была нормальной страной, богатой, развивалась, чтобы люди здесь, чтобы у них была работа, чтобы они жили, плодились и размножались и все такое. Вот, чтобы жила бы страна родная. Вот такие, так сказать, это, столкновения происходят. В рамках этого одни, естественно, будут сопротивляться всему, что не направлено на распродажу ресурсов и страны. Они всему будут сопротивляться, потому что у них уже все хорошо. А другие будут стараться что-то делать. Вы это, как кто там Черчилль говорил про политику Советского Союза, что понять ничего невозможно. Это натурально борьба бульдогов под ковром.
Да.
Когда там бугры какие-то ходят, доносятся рычание, визг, а что происходит? Ничего, даже кто там понять нельзя. Ну вот, вот так оно. То есть то, что вы перечислили, это, на мой взгляд, ну, признаки того, что ситуация экономическая везде тяжелая, во всем мире, и в том числе у нас. Поскольку мы хотели быть частью мировой экономики, лезли туда изо всех сил, то на нас это теперь отражается. Вот для начала 300 миллиардов отмели без затей, не получите обратно. Потому что у нас священное право частной собственности и прочий бред, который гражданам в головы внедряли. А оказывается, если мы хотим жить, то, как у большевиков, все должно быть свое. Все в стране должно быть свое. Полный цикл. Мы, как подводная лодка, не должны, вот хотя бы по жизненно важным направлениям, мы не должны ни от кого зависеть. Это смертельно опасно. На моей памяти, когда первый раз заговорили о продовольственной безопасности, я натурально взвизгнул. А как же шутки Жванецкого? Вот я в Израиле спрашиваю, когда у вас появляется первая клубника? В 6 утра. А-ха-ха, как смешно, вы представляете? Как тонко сострил и как прекрасно все устроено в Израиле. А нам не надо нам парить мозги своей там Краснодарской областью. В Израиле надо покупать клубнику, потому что там она появляется в 6 утра. И что? И что? Вот самолеты у вас появляются теперь в 6 утра, машины, станки в 6 утра не появляются. Вы же все вчера могли купить, да? А оказывается, нет. И вчера было нет, вам просто разрешали, а теперь не разрешают. А все должно быть свое. Все от иголки до танка. Все должно быть свое. Я бы еще, так сказать, вдогонку сказал, что всякие дурные, абсолютно дурные попытки победить там, ну вот, там Rolls-Royce, понимаешь, производят, а мы тоже производим автомобили представительского класса. Все догадались, какие. И мы вот тут легко конкурируем с этими Rolls-Royce'ами. Это неправильно. С ними нельзя конкурировать. Это вообще не наша поляна и для нас недостижимая. У нас другая поляна. Мы, например, производим танки. Лучше всех на планете Земля. Наши танки самые замечательные. Ты, может, нам на них сосредоточиться, может, нам их продавать. Ракетные комплексы, спутники и все остальное. Вот это подводные лодки, там, корабли. Вот это наш участок. Вот на этом надо сосредоточиться. Вот это надо продавать. Вот здесь надо, распихивая локтями американцев, немцев и всех остальных, наше оружие лучшее на планете Земля. Автомат Калашникова, я уж не помню, на каком количестве государственных флагов нарисована винтовка М-16. Что-то я вообще вспомнить не могу даже. Вот это наш участок, тут надо действовать. Но, повторюсь, это все намертво привязано к экономике. И то, что у нас в этом происходят какие-то подвижки, это не столько про войну, сколько про общую ситуацию. Вот.
Так, едем дальше. Наталья спрашивает. Дмитрий Юрьевич, доброе утро. Скажите, пожалуйста, вам самому доводилось пользоваться системой Cordus и Sacrus? Если да, какие впечатления? Я не знаю, что это. Поэтому...
Это такие специальные штучки, которые кладутся, ну, ты ложишься спиной на пол и подкладываешь специальные такие штучки со штырьками. Эти штырьки тебе расслабляют мышцы, которые держат позвоночник. Оно ж это не шарлатанская фигня, она сертифицированная с точки зрения медицины. В 48 стран продается, в том числе в США и в Германию. Там, поверьте, к приборам медицинского назначения отношение гораздо более серьезное, чем у нас. Пирамидки из шунгита вам никто там продавать не даст, как средство оздоровления, а, скорее всего, вас спасать просто за такие вещи. Поэтому, да, работает. Они разные есть. Есть просто, так сказать, штырьки, есть штырьки, на которые некие микротоки подаются. Работает, работает, не сомневайтесь. Хорошая вещь, надежная. И самое главное, стоит недорого. Что не, в отличие от сеансов массажа, недорого, всегда при вас пользоваться можно всей семьей. И если испытываете какие-то боли в башке, это, как правило, из-за неправильного кровообращения, боли в спине, в пояснице, помогает. Естественно, это не отрицает, никак не отрицает посещение врача и получение врачебных назначений. Но вот это вот способствует.
Я, если вы не против, во-первых, хочу поздравить. Андрей Кухаренко, наш зритель, пишет следующее. Вопросов нет, сегодня 44 года. Из них где-то 22 с Дмитрием Юрьевичем чуть ли не каждый день. Вот перу домашний сайт. Поздравляем, Андрей.
Да, Андрей, квадратный день рождения. С ним особенно поздравляю.
Категорически, да. Так, 4-4, ничья, знаешь, как говорится.
Так. Давай, ты задашь.
Давай.
Хороший вопрос.
Петр, давай.
Александр С. Дмитрий Юрьевич, как считаете, есть ли какая-то польза в религии или это всегда опиум? Есть ли какая-то польза?
Ну, это зависит от людей, которые ее применяют. Она ж это, как и все на свете, двояко. Оно может играть объединяющую роль, а может играть разъединяющую роль. И вот одна религия другую, как правило, остро ненавидит и не считает за религию. Это какое-нибудь идолопоклонничество или вообще открытый сатанизм. Вы вот на стороне сатаны выступаете. Не буду примеры приводить, иначе тут это многие зрители обалдеют. Ну, гражданам хочется, это какое-то природное, так сказать, явление, им хочется верить в высшие силы. Можно ли им это запретить? Ну, наверное, можно, только, как выяснилось, толку от этого никакого. На здоровье, если у вас есть тяга к вере, ну, Бога надо чувствовать. Я вот, например, не чувствую, через это атеист. А кто-то чувствует, ну, хорошо, вот у тебя храм, например, в котором ты поклоняешься, а дальше... Это, получается, церковь. Церковь – это организация человеческая, на всякий случай. Из людей состоит, со всеми их недостатками, пороками и прочее. Это организация человеческая. Но ее можно легко и непринужденно использовать для того, чтобы заносить в народные массы вечное, доброе, нужное, полезное. Никаких проблем с этим нет. Не разъединяющая, а наоборот объединяющая. Да, этим просто-напросто надо умело пользоваться. Получается очень далеко не всегда и ни у кого вообще. То есть все средние века, если поинтересуетесь историей религиозных войн на территории Европы, вам многое откроется, как христиане, увлеченные азартно, столетиями друг друга резали. По причинам, мягко говоря, с сегодняшней точки зрения, странным. Но вот есть такое явление, которое, повторюсь, в том числе позволяет людей объединять. Если государство это понимает и действует правильно, то оно на пользу. Если не понимает, то во вред. Этим, кстати, активно пользуются наши бывшие, вчерашние партнеры. Например, они поощряют внутри Российской Федерации всяческое сектантство. Вот там некий гражданин Сипко, кто там следил, баптист наш главный, убежал уже в Соединенные Штаты и прекрасно там себя чувствует. Вот он возглавлял тут все, так сказать, баптистское движение. Ну, интересно. Видите, как Соединенным Штатам надо влезть во все это. Видите, как им надо тут руководящую и направляющую роль свою проявлять? Видите, как руководитель взял и убежал в США, и там уже устроился на мегахлебное место, прекрасно себя чувствует. Так он, может, и раньше тут прекрасно себя чувствовал и проводил волю Соединенных Штатов на своих единоверцев. Ну, вот этого быть не должно. Все должно быть свое и строго под контролем. Как-то так.
Ну да, и тут еще надо добавить, что люди часто путают, извини, Петр, секундочку, да, «Религия опиум для народа» написали Ильф и Петров, а не Карл Маркс. Карл Маркс написал «Религия опиум народа, последнее прибежище угнетенного класса». Огромная разница между этими двумя фразами.
Это ты по памяти вышел или читаешь?
Да. Нет, по памяти. Это 1844 год.
Правильно. Опять у него угнетенной твари, во-первых, елы-палы. Тварь подразумевается творение Божье. У нас слово тварь.
Ну, да.
Странно, так сказать, это самое. Последний вздох угнетенной твари. Она угнетенная при тогдашнем капитализме. Ей некуда больше податься, кроме как в религию, где ей действительно душу успокоят, что-то там объяснят и всякое
совершенно
такое.
Верно, да, совершенно верно. Так, едем дальше, Петр.
Давай я прочитаю еще один вопрос, Леонид Путилов. Спросите у Дмитрия Юрьевича про фильм «Тренировочный день», пожалуйста. Вроде и товарища Вашингтона хвалят, и фильм «Гнев» с ним перевел. А про его мнение про данное произведение о жизни американских полицейских не слышал, к сожалению. Или просто поздравьте меня с днем рождения. 35 лет сегодня.
Поздравляю, с днем рождения, комрад. С днем рождения. Здоровья и всего остального хорошего. Фильм «Тренировочный день» прекрасен. Это был, по-моему, один из первых американских фильмов, где работа полиции показана так, как она на самом деле выглядит. Очень хороший. Концовочка немножко спорная, как обычно. Но это, я чувствую, туда продюсеры руку приложили. А в целом просто замечательно. Отличный фильм. И Дензел Вашингтон там, ну, не сказать, что номер два после оперуполномоченного Стэнсфилда из художественного фильма «Леон», но очень-очень хороший, очень похож. Хорошее кино, смотрел с большим удовольствием и сейчас хуже не стал.
Угу. Про, есть так, да, так а я туда же смотрю, куда и ты, Андрей Гусев заинтересуется... Мне там тоже приходят. Андрей Гусев, доброе утро. Смотрели ли Люка Бессона про русскую шпионку Анна? Интересует ваше мнение об этом произведении?
Не видел.
Угу. Так, использование социальных сетей в повседневной жизни не для пропаганды, запрещенных в России. Спрашивают отношения, да, про использование социальных сетей в повседневной жизни не для пропаганды, запрещенных в России, равно как покупка шпрот у Прибалтики. Какое ваше отношение к этому?
Не, вопрос не совсем понятен. Это про использование...
Ну, пользуетесь ли вы, условно говоря, теми сетями, которые запрещены в России?
Там, признаны экстремистскими, там все сети метры.
Фейсбук меня забанил. Там ЦРУ зорко следит за тем, чтобы пророссийские точки зрения в больших масштабах не озвучивались. Года три назад Facebook меня забанил. То есть аккаунт мой уничтожило ЦРУ. Как потом ЦРУ уничтожило мой YouTube-канал. Я не пользуюсь Facebook, но у меня есть, например, ВКонтакт. Ну, ВКонтактом пользуюсь. Ну, я не совсем это, я ж не совсем рядовой, так сказать, гражданин. Я по большей части это использую, каким бы это нехорошим ни показалось, с одной стороны, в коммерческих целях, с другой стороны, в пропагандистских. То есть я свою точку зрения доношу до народных масс. Вот, это, так сказать, важно. ВКонтактом пользуюсь. Некоторое время пользовался Инстаграмом. Ну, и там меня забанили тоже. Как-то так. То есть, а вы для себя-то какой смысл в этом видите? Я бы всем пользователям социальных сетей я бы рекомендовал. Вы когда ими пользуетесь, берите бумажку и пишите. Вот в 17:15 я сел, так сказать, залез в соцсеть и в 19:30 вылез. Дальше напишите, какую пользу вы из этого извлекли. И задумайтесь хотя бы, на какой черт оно вам надо? Общаться с какими-то неведомыми идиотами, вести какие-то бесполезные абсолютно дискуссии, которые ни на что не влияют. Влияют только на количество вашего свободного времени. Это время, например, можно потратить на профессиональное развитие, на общение со своими детьми, общение с женой. Вот считайте, сколько времени вы на эту чушь тратите. Осознайте, что вам это нафиг не надо. Если вот сейчас выключить эти социальные сети, в жизни вашей, поверьте, практически ничего не изменится. Вот как-то так.
А у тебя, Дмитрий Ильич, бывают периоды, ну, например, в отпуске или где-то, когда ты отключаешься от всего, от всех соцсетей, отдыхаешь? Или не бывает такого?
Ну, я в основном читаю то, что пишут лично мне. То есть вот это вот пролистывание безумных лент, нет, этим в отпуске не занимаюсь. А если что-то пишут, это может быть что-то, на что надо ответить, ну, такое читаю. Ну, я на это вот выделяю вот столько времени. С утра прочитал и до свидания. Ответил, до свидания. Весь день нет, там категорически нельзя сидеть. Это, не знаю, для человека, ну, натурально наркотик. Вас туда засасывает, и вы понимаете, ни сколько времени проходит. Ни за... Ну, откройте какой-нибудь ТикТок. Все ролики атомные. Или там какие-нибудь рилзы, я не знаю, там в Инстаграме. Они все интересные. Этот упал мордой об поребрик. Тут что-то взорвалось. Здесь кому-то по морде дали. Смотришь, смотришь, смотришь. Ну, полтора часа прошло. Ничего ты оттуда не вынес вообще. Абсолютно. Ты просто потратил время. Зачем? Вот если бы ты этого не видел, что бы в твоей жизни изменилось? Отвечаю. Ничего. Не тратьте время понапрасну.
Это правда. Это правда. Так, минута у нас осталась.
Оживился твой перфоратор.
Блин, да, есть такой момент. Есть длинный вопрос Дмитрию Юрьевичу, но мы уже не успеем его задать, к сожалению, в эфире. Да, если на две минутки задержимся, было бы замечательно. Замечательно.
Один вопрос зададим.
Тут пока 40 секунд.
Да, 40 секунд. Дмитрий Юрьевич, традиционный вопрос, как проводите выходные?
Полная отрешенность. Вот. И вот с утра выбежал в поле, поставил очередной рекорд, пробежал километр, ну, я с палками хожу, за 9 минут 5 Ничего секунд. Себе. Предыдущий у меня был 9.18. Вот улучшил, так сказать, показатель. Работаю над постановкой левой ноги и, в общем, буду отдыхать. Посмотрю пару серий сериала «Викинги» для того, чтобы в понедельник с Клим Санычем разобрать. Ну, а все остальное на семью. Вот.
Замечательно.
Новости на радио «Спутник». В эфире был Дмитрий Пучков, он же Гоблин.
Да, два Читаю сообщения. Вопрос, быстренько.
Вопрос, там что-то цитируется Путин, по-моему, не очень точно, но давай попробуем.
Там совсем не точно цитируется Путин, но мы ведь прочтем. Я два сообщения прочитаю. Первое, Вдучун отправляет у нас 1000 рублей, пишет: «Меня белорусы научили окрошки. Магазинный квас нет никогда. Квас должен быть домашним, кислым, на хлебе настаивается. Кефир нет, айран ближе. На самом деле используется обратная... молочная сыворотка, не очень понимаю, как это делается, из которой вытащили все сливки, творог и прочее. К сожалению, в городах редко встречается». Ну, вот такие рецепты. А Дмитрий задает вопрос, который финальный у нас сегодня. Доброе утро. Вопрос к Дмитрию. Дмитрий задает вопрос Дмитрию. Как он относится к последнему интервью Путина, а именно к следующим его высказываниям? Подавление мятежа в Венгрии организовано ЦРУ, и когда были убиты сотни членов семей советских военнослужащих, было ошибкой. Солженицын патриот страны, спортсмены должны выступать без гимна и флага. Спасибо, Дмитрий. Ну, по-моему, Владимир Владимирович такого именно не говорил, но...
Именно так. Да. Ну, печально, что...
Не, он недословно, там по-другому контексту.
Да, в Венгрии был для многих открытие. Фашистский мятеж. Недобитые фашисты в Венгрии организовали мятеж. Фашистский. Его надо было подавить. Точно так же, как в Чехословакии в 68 году ЦРУ организовало мятеж. Его надо было подавлять. Как в рамках нашего горячо любимого антисоветизма это можно отрицать, ну, для меня загадка, не знаю. С моей точки зрения, это некие люди, которые окружают президента и ему, так сказать, рассказывают подобное. Это, скорее, вот их слова, не те, так сказать, советники в данном вопросе. Для меня загадка, почему так сказано, я не знаю, я с этим решительно не согласен. Это, кстати, обратите внимание, это абсолютно нормально, когда вот здесь такое мнение, а вот тут такое мнение. Это называется свобода слова, это называется свобода мысли. Вот в родной стране есть и то, и другое. И вот президент сказал одно, а вот лично вам это не нравится, вы не согласны. Вы можете возражать, вас за это никто никуда не волочет, не расстреливает, в ямы не спихивает, как в демократической Украине. под руководством США. Вот, как-то так.
Демократическая Украина тут на днях опять отличилась. Там их стелла, город-герой Киев, сбили надпись на русском языке, сбили. Годы, значит, написали 39-й, 45-й. Сбили золотую звезду героев. В общем, кто-то написал хороший комментарий. Меня, честно говоря, такое, конечно, бесит. Вот. Но кто-то написал хороший правильно, потому что стеллу ставили тому героическому Киеву, а не сегодняшнему фашистскому Киеву. Нечего им
написать. Да, да, да.
Спасибо. Ладно, что, все тогда, друзья. Спасибо,
спасибо.
Виктор Юрьевич. Большое.
Вам спасибо, да. Парни. Всем хороших выходных.
Счастливо, друзья. Пока.
Счастливо. Спасибо. Пока.